В 1935 году, 28 декабря, в газете «Правда», вот можно прочитать эту статью.
Вас, да, это откуда?
Все газеты и журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», газета «Правда», «Комсомольская правда», «Уральский рабочий» предоставлены на выставку библиотека имени Белинского. И вот мы видим в газете «Правда» 28 декабря 1935 года такую скромную статью вот между вопросами лесной промышленности и телеграммой делегации американских армян товарищу Калинину. Мы видим такой заголовок: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку».
Подпись Постышев.
Постышев. Постышев – это на тот момент первый секретарь Компартии Украины. Ну, по семейному преданию, сохранившемуся в этой семье, у него был болен сын, смертельно болен, врачи от него отказались, и он, ну, вот как бы пообещал ему отстоять рождественскую елку, потому что по своим детским воспоминаниям он понял, что вот Рождество и елка – это такое какое-то особая атмосфера, особая возможность загадать какое-то желание и... Вот, чудо совершится, чудо, да. И вот эта необходимость чуда просто в личной жизни первого секретаря Компартии Украины, ну, трудно сказать, правда это или нет, такое вот предание, но опубликовано в воспоминаниях, собственно, этого сына.
Вот я хочу сейчас эту заметочку просто прочитать, потому что все уже забыли вот стили прессы 30-х годов. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящейся советской страны? Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Вот слово «перегиб» мы помним, а вот слово «загиб» я первый раз встречаю. Загибщики. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах и дворцах пионеров, детских клубах, детских кино и театрах. Везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Видимо, был какой-то сигнал, что можно, да, об этом сказать. Ну, кто бы ее опубликовал, если бы с самого верху не было какого-то решения?
Ну, да? Конечно, в газете «Правда» ничего не могло появиться просто так, потому что уже на следующий день, 29 декабря, в газете «Комсомольская правда» выходит уже такая более объемная статья «Елка под Новый год» с деятелями под заголовками. «Зажжем фейерверк, будет весело, и нет ли у вас золотого дождя?»
Дело магазины столицы будут торговать елочными украшениями.
Нет, вот в магазинах столицы как раз большая проблема. Чем располагает в настоящее время торгующая сеть? На этот вопрос нам отвечает коммерческий директор Гормосторга товарищ Амосов. В магазинах Мосторга имеется достаточный ассортимент детских, легких по весу игрушек, которые могут быть использованы в качестве елочных украшений. Есть много цветной бумаги, из которой можно делать всевозможные безделушки для елок. И, ну, в общем, рассматриваем возможность изготовления так называемых зеркальных ниток. Ну, вот зеркальные нитки вы можете видеть.
Да, но я думаю, что многие помнят, может, у кого-то даже сохранились, это такие стеклянные тоненькие трубочки, соединенные между собой в такую длинную гирлянду, иногда еще перемежаются шариками всякими. У меня, по крайней мере, дома где-то есть до сих пор такая.
Ну, надо сказать, что вот к этой статье можно, наверное, отсылать, когда традицию появления игрушек. Дело в том, что вот игрушек на елках как таковых, в общем-то, не было в дореволюционное время. Это были яблоки, мандарины, орехи, какие-то прянички, да, и была такая, ну, и свечи, как символ молитвы, и, ну, какие-то символика Вифлеемской звезды, ангелов. Ну, в связи с тем, что елка была сначала сверху и настойчиво так запрещена, много лет, 9 лет проводили вот такую вот, мне даже трудно слово подобрать, ну, оголтелую, наверное, кампанию по борьбе с религиозной вообще жизнью как таковой, с христианством в особенности и с Рождеством. Вообще человечность Христа вызывала, ну, самое бешеное сопротивление со стороны власти большевиков, коммунистов, потому что она несла за собой основу совершенно другого отношения к человеку, чем то, которое вот так вот очень жестоко насаждалось на территорию нашей страны. Поэтому с этим боролись не на жизнь, а на смерть. И когда вдруг в газете «Правда» реабилитируют елку за там, 3 дня до Нового года, естественно, все чиновники, которым, как вот вы прочитали, предписывалось организовать это празднование, оказались совершенно в недоумении. Да, ну вот с испугу решили, так как это все маленькие игрушки повесить, что-то там наделать. Ну, надо сказать, что 36-й год, в общем, в целом встретили без елки, потому что народ был уже к тому времени запуган, хотели посмотреть на судьбу инициатора. А что будет с Постышевым? Ну, надо сказать, что судьба у него сложилась трагично, потому что в 1939 году он был в Верховной коллегии суда, Верховного, военной коллегии Верховного суда СССР, приговорен к расстрелу и в этот же день казнен. Но инициатива все-таки получила таки одобрение, видимо, сверху, потому что 1937 год елки уже появились в публичном пространстве. Они вернулись на улицы, на площади, в дома, в детские клубы, действительно. Но она вернулась, эта елка уже не как рождественская, а как новогодняя. Символ использовали, а смысл постарались оттеснить на самый-самый задний план. Ну и вот мы видим...
Звезда стала пятиконечной.
Да, вот опять возвращаясь к нашей витрине, вот второй уже такой этап жизни елки, он уже советский, новогодний. И он жестко связан с идеологией. Вот мы видим здесь обилие игрушек в виде ракеты, в виде спутника, в виде дома.
Ну, потом вот просто вот такие шишечки, не шишечки, но вот с серпом и молотом, со звездой, да. Вот, а это, наверное, уже в хрущевское время кукуруза стала популярна у нас.
Да, мичуринская такая. И хрущевская идея о внедрении повсеместной кукурузы, она тоже, ну, то есть все идеологические как бы кампании, их этапы, они отражались на игрушках. И действительно, звезда из Вифлеемской становится пятиконечной, красной. Ну, вот у нас есть редкие экземпляры игрушек конца 40-х годов, послевоенные, время было тяжелое, сложное, из чего делать игрушки непонятно, и их начали делать из проволоки.
Я таких не видела, очень интересно.
Это был завод, московский завод, который изготавливал, это тоже были небольшие серии, поэтому... Может быть, даже не у многих, особенно на Урале, они сохранились. Но, тем не менее, вот некоторая изобретательность и, по крайней мере, отсутствие идеологии.
Угу. Просто шишечки, листики.
Да. Кораблики.
Кораблики, да.
Ну, а да. Вот эти картонные игрушки.
Ну, просто трудно, мне кажется, серп и молот навертеть из проволоки несколько.
Может, и хотели бы. А когда вот эти картонные появились?
А это третий период. Вот...
Фигурки зверей, птиц, это, наверное, у многих тоже дома или сохранилось, или помнят по своему детству люди. Сказочные герои, вот картонные серебристые такие игрушки, раскрашенные немножко вот поверх этой серебряной краски еще цветными.
Ну, после такого насыщения идеологии, после того, как на елку, ну, невозможно было смотреть без того, чтобы не вспомнить символику партии, правительства, основных направлений деятельности государства. Дело в том, что к 70-м годам уже созрел достаточно серьезный внутренний протест у людей. В общем, настолько эта идеология наели, что она была уже просто невыносима. И в этом смысле елка, как вечно живой символ, отражает очень и демонстрирует вот именно эту перемену. И в это время никто не хочет...
Оттепели, наверное.
Это, да, оттепели позже. Настолько надоедают эти советские символы на елке, что выбирают, звезда меняется такой сосулькой, никому ни о чем не говорящей, и появляется уже и не елка, рождественская елка сопротивления, и не идеологическая советская новогодняя елка, это появляется елка застоя, эпохи застоя. А что противоположной идеологии? Ну, то, что нас окружает животный мир, поэтому гуси, петушки, белочки, мишки, особенно морские коньки распространены. Ну, то, что немножко сказочное, то, что немножко связано с чудом, то, что, ну, вот это вот блестящий такой антураж, который создает, ну, вот какое-то чувство, ну, чего-то волшебного. Потому что Новый год, он как появился? Ну, надо сказать, что первое официальное празднование Нового года как праздника появилось только в 1947 году. И появилось оно как официальное разрешение на веру в чудо. Вот верить можно было в чудо в советское время, но только один день. 31 на 1. И надо сказать, что все творческие силы страны стремились к этому празднику. И, конечно, вот канон празднования Нового года формировался очень долго. Закончился он формироваться уже к середине 50-х, когда лауреаты Сталинской премии Лев Косиль и Сергей Михалков, автор нашего гимна, создали образ, придумали образ Снегурочки. Ну, он взят, конечно, из народных сказок, но он не был связан ни с Новым годом, ни с Дедом Морозом. Вот. И, собственно говоря, вот после появления Снегурочки такой советский канон, он полностью складывается. Там с шампанским, с часами без 5:12.
И потом уже карнавальная ночь.
Да.
Тоже. Этот канон в свой вклад внес.
Да, да, да. А очень интересно влияние «Карнавальной ночи», потому что после выхода в свет этого фильма во множестве появились елочные игрушки без 5:12. Это просто целая вот индустрия родилась благодаря этому фильму. Надо сказать, что до середины 50-х годов, в общем-то, пытались выдержать этот праздник как детский. Но, собственно говоря, уже к 54-му году в Кремлевском дворце проводится большая новогодняя елка, и вот такое эпохальное событие, елка перешагивает стены Большого Кремлевского дворца и воцаряется там. И получается очень интересный феномен, который свойственен только нашей стране. Во всех других странах Рождество имеет, ну, свои традиции празднования, имеет свою атрибутику, в том числе елку рождественскую. Новый год имеет свою традицию празднования, тоже свою атрибутику. Вот единственной страной в мире, где Новый год впитал в себя рождественскую атрибутику, стал Советский Союз. И, ну, потому что ничего не смогли, никакого более сильного символа, никакой более ясной идеи предложить так и не смогли. Поэтому использовали то, что существовало, то, что было. Вот эта надежда, елка вечно зеленая, вечная жизнь, вечное возрождение и обновление. В жажде этого из человека, покуда он человек, она никуда не уходит, никуда не девается.
Так же, как вера в чудо.
Так же, как вера в чудо.
Собственно говоря, многие-многие люди, которые в детские свои годы росли в неверующей семье и про Бога ничего не знали, но вот это ощущение именно религиозное в Новый год, я думаю, что помнят очень многие ощущения именно какого-то приближалось
будет какое-то такое пространство.
Да, да, да. Приближение чего-то метафизического, чего-то мистического, необычного. И я думаю, что именно вот это допущение существования Нового года, оно, возможно, сыграло некую роль в том, все-таки в приближении этого времени перестроечного, времени новой такой оттепели, нового религиозного возрождения, потому что как-то люди уже к этому были, как ни странно, готовы многие, вот именно с детства, вот этим праздником. Единственный ведь был праздник, не связанный с идеологией.
Ну, его попытались связать идеологией, как вот можно увидеть в наших витринах, но, в общем-то, не получилось. Вера в чудо и серп и молот, ну, никак не сочетался в головах. Даже попытка повесить на елку ракеты, тем не менее, ничего не дала. Закончилось все это только в 1990 году, когда, опять же, под Новый год, 27 декабря, было принято решение Верховного Совета об объявлении 7 января Рождества Христова, впервые в документах это слово появляется, нерабочим днем. А следующая наша витрина, ну, как бы пытается продемонстрировать использование такого образа, как святитель Николай. Да, и его трансформация в советского Деда Мороза.
Надо сказать, Дед Мороз еще, по-моему, был до революции.
Ну, он был образ. Как образ.
Но... Он не смешивался тогда со святителем Николаем никоим образом или как?
Он был, существовал как образ, но вот эта традиция дарить подарки и исполнять какие-то вот такие сокровенные желания, она все-таки относилась
к Рождеству
и к святителю Николаю, потому что, ну, из жития его мы знаем, что он расшивал тупиковую ситуацию, как мы сейчас сказали, которые уже находились на грани...
Трагедии,
на грани трагедии, да. И вот у нас здесь есть икона святителя Николая и такая
самодельная
икона, это середина 20 века, ну, где-то 50-е, 60-е годы, и открытка. Дело в том, что в это время, ну, были такие подпольные, полуподпольные цеха, ну, люди же всегда хотели заработать, правильно? Хоть что... объяснялось и пропагандировалось, но, тем не менее, всегда были люди, которые хотели, ну, как-то заработать на том, что удовлетворяли потребности своих сограждан. И вот мы видим икону святителя Николая и новогоднюю открытку. Они обе самодельные. То есть и та, и другая не государственные. Они не изданы в государственных типографиях.
СМСД?
Ну, да. Вот. И интересно, что вот в самоиздате нет никаких идеологических, да, вот новогодних открыток, которые тоже у нас представлены, то есть официально изданных. Ну, понятно, почему нет, потому что никто не покупал. То есть был внутренний запрос на религиозную символику, иконы, и был запрос, ну, скажем так, на неформальные открытки. Ну, вот видно здесь, насколько это близко и по цвету, и по качеству, и по... Ну, может, даже по месту производства.
Это, наверное, фотографии.
Были. Это, просто, конечно, фотографии. Да? Это покрашенные фотографии. Вот основная у нас иконописная традиция этого периода – это вот черно-белые или чуть подкрашенные фотографии икон.
Почему интересно? Вот здесь вот тоже скорее Дед Мороз или святитель Николай?
Нет,
поздравление с Новым годом.
Поздравление с Новым годом, скорее всего, это Дед Мороз. То есть это, в общем-то, открытка. Но вот видно, что большое влияние.
А, видимо, тогда еще и Деда Мороза, может быть, было нельзя в какой-то период. Поэтому самоиздатовская открытка. Незаметным тихим шагом Новый год подходит к нам. Поздравляю с Новым годом и желаю счастья вам. И Дед Мороз с мешком за плечами. Причем Дед Мороз немножко такой, не такой, как мы привыкли, чуть-чуть как-то вот.
Ну, все-таки... вот рядом есть, да, официальный, да. Дед Мороз.
Больше на святого Николая похож, как мне кажется.
Да. Ну, и надо сказать, что вот одновременно в России, в Советском Союзе существуют две традиции. Одна традиция хранит Рождество, крещение, святки, вот здесь мы видим фотографии, и елку как рождественскую.
Ну, это подпольная традиция.
Ну, она уже после 43-го года, она, скажем так, уже не подпольная, но она неофициальная. То есть, конечно, официально никакая религиозная символика не разрешена и невозможна. Но, тем не менее, пишутся рождественские стихи, в храмы люди ходят молиться, елку ставят как символ Рождества. В это же время большинство населения ставит ту же елку как символ не очень понятного Нового года. Вот что такое Новый год, даже если вот смотреть открытки, анализировать, которые у нас представлены, ну, совершенно непонятно, то ли это заяц, замерший в ожидании чуда, то ли это ракета, которая, ну, явная отсылка к Вифлеемской звезде, которая горит там на темном небе. То ли это какая-то такая быстрая езда с Дедом Морозом на тройке, то ли это такой вот какой-то приватный разговор с Дедом Морозом. В общем, то ли это просто елочка с рябиночкой, что-то зимнее и такое.
Снегири еще были очень популярны, синички, снегири.
Ну да, что-то зимнее и милое, не очень оформленное и понятное, и малоосмысленное. Ну и, естественно, что всякие коллизии, злоупотребления, которые, ну, во множестве там процветали в этот праздник, они, конечно, во многом были от бессмысленности. То есть вроде бы чудо разрешили, а как вообще соотносить себя с чудом, как это чудо праздновать, как там благодарить кого-то за него или радоваться ему, было совершенно непонятно. Поэтому люди просто выпивали, ну, кто в нервах своего воспитания, разное количество шампанского или еще более. И все таким образом отключали свою мыслительную способность. Ну, сохранились очень интересные свидетельства о том, как Рождество Христово праздновали в подполье. Ну, например, запись 20-го года из дневника Корнея Чуковского. Поразительную вещь устроили дети. Оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали им в гимназии, сушили их. И вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой, как подарки родителям. Дети, которые готовят к Рождеству сюрприз для отца и матери. Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта-Клауса. В следующем году выставили у кровати чулок. Ну вот, сохранилось свидетельство, что в первые годы после гражданской войны в городах, как и прежде, все еще продавалось много елок. Ну вот, допустим, запись этого же автора 25 декабря 24 года. «Третьего дня шел я с Муркой Коле. Часов в 11 утра я был поражен. Сколько елок!»
Мура — это дочь.
Дочь, да. Ну и дата. Обратите внимание на дату. То есть в 24-м году Рождество отмечали 25 декабря. «На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками. И возле воза унылый мужик,
безнадежно взирающий на редких прохожих.
Я разговорился с одним, говорит, хоть бы на соль заработать, уж о керосине не мечтаем, ни у кого ни гроша, масла не видали с того Рождества. Единственная добывающая промышленность – это елки. Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 копеек». Но вот сохранилось еще свидетельство вот подпольного празднование Рождества, что в семьях, верных традициям, ее продолжали устраивать, но делали это с большой осторожностью. Как вспоминает Сандровская, новогоднюю елку ставили тайно, окна занавешивали одеялами, чтобы никто не видел. О том же пишет и Дьяконов, о событиях рубежа 20-30-х годов. В конце декабря и начале января на улицах, где жила интеллигенция, всюду окна плотно занавешивали шторами и одеялами. Там тайно справляли елку. Некоторые воспитатели, которые были достаточно смелыми, устраивали праздники в некоторых детских садах. Вот, например, Мариетта Чудакова говорила, что ее мать, работавшая в 30-х годах в детском саду, ни разу не оставила своих воспитанников без елки. Ну, то есть это был уже такой поступок гражданский. И полностью убрать елку из печатных изданий этих лет тоже оказалось невозможным, но слишком уже вошедший в плоть жизни и сознания символ. И она встречалась еще на рисунках, книжках для детей, выходивших на рубеже 20-30-х годов. Ну вот, эта витрина рассказывает нам о том, как елка вернулась на Урал. Вот перед нами уральский рабочий 42-го года. И начинает, ну понятно, что 42-й год очень тяжелый год для страны, поражение и отступление нашей армии. И вот предновогодний выпуск газеты. Наступает новый 42-й год, год, который будет победоносным, во время которого доблестная Красная Армия очистит нашу страну от вражеских полчищ, добьет фашистскую гадину. И тут же, почти без перехода, в 7 часов вечера, яркими разноцветными огнями сияет огромная, богато украшенная елка, красавица уральских лесов. На площади 1905 года, отбрасывая лучи на радостные детские лица, секретарь обкома комсомола товарищ Зельц, участник Отечественной войны товарищ Галушко и другие приветствуют с трибуны детвору. Ну, то есть в 42-м году елка возвращается на наши улицы, на наши площади, ну, вот как 7 ноября, то есть... Не придумали еще, как ее по-советски возвратить. А это фотография крещения Богоявления.
Это же Иоанна Предтеческий собор.
На
какой год?
Это конец 60-х годов, самое начало 70-х. Мы видим елки во множестве, стоящие перед храмом.
Что уникальная, конечно, фотография. Это уже...
Ну, впервые в публичном пространстве на Урале елка появилась в 38-м году. Ну, понятно, в 36-м еще все побоялись ставить, в 37-м впервые поставили, но до Урала вот дошло. В 38-м до площади Уралмашзавода. В 39-м уже на городском пруду она поставлена, но это ее историческое место, она там была. В 40-м году уже в Дворце пионеров проводится первая елка. Вот в 42-м году она уже на площади 1905 года, о чем мы вот только что прочитали. И там электрическими лампочками горит надпись «Слава Сталину». А в декабре 44-го возле елки на площади 1905 года проходит финиш областного звездно-лыжного военизированного пробега. 300 человек в белых маск-халатах и подписывают новогодний отчет великому маршалу Советского Союза товарищу Сталину.
Ну, мне попадались в интернете свидетельства, воспоминания людей о том, как встречали Рождество и в советских лагерях.
Да, это вот удивительное свидетельство и очень вдохновенное, очень радостное, несмотря на то, что вот празднование Рождества и наряжали елку в тяжелейших условиях, но вот мы посвятили целую витрину этому. У нас здесь представлен акт о запрещении празднования Рождества Христова в Кучинском концлагере. Ну, то есть люди уже сидят в концлагере.
Откуда такой документ?
Это Виктор Георгиевич Пестов предоставил этот документ, узник этого лагеря. Ну, наверное, у нас последний оставшийся в живых вот свидетель этой эпохи и этой жизни. Сейчас Кучинский концлагерь – это Пермь-36, это музей, очень интересный музей, уникальный, сохранившимся вот этими корпусами, штрафными изоляторами, всем системой охраны.
Давайте прочитаем вот этот документ «Акт о запрещении празднования Рождества».
6 января 1973 года. Мы, ниже подписавшиеся, дежурный помощник начальника лагеря, старший лейтенант Рак, дежурный старший контролер, старший сержант Шаринов, составили этот акт про то, что во время обхода жилых секций лагеря в 20 часов в 4-м отряде в раздевалке были выявлены несколько заключенных, которые собрались отметить религиозный праздник, который, как они пояснили, называется Рождество. Ну, охранники, конечно, не знали уже ничего. На столе стояла маленькая елочка, порезанное сало, чай, варенье, печенье. Заключенные пели песни. Дежурный наряд потребовал прекратить пение и разойтись по баракам. После чего они всей группой попали на территорию жилой зоны, продолжая петь песни религиозного содержания.
Это 73-й год?
73-й год. Ну, надо сказать, что у нас здесь есть, кроме документов, еще кусочки слюды. И вот мы прочитали, что в Кучинском концлагере была елочка, на столе, как символ Рождества. И в красноярских лагерях, в женских тюрьмах сохранились воспоминания, что к Рождеству начинали готовиться еще с октября месяца. Как только вот выпадал снег, устанавливались морозы, женщины собирали муку, масло, орехи и пекли пирожки, готовили разные блюда, ну вот совсем не хитрые, конечно, что можно было сделать, и прятали все это в снег. Готовились к рождественской ночи. И перед Рождеством, ну, нужна же была елка, а где ее было взять? Ну, некоторые женщины ходили работать на лесоповал. И перед Рождеством весь отряд, это 200-300 человек, вся колонна, у себя под телогрейкой прятали маленькие елочки. Большой мороз, досмотр, досматривают первую женщину, находит у нее елку, елку отбирают, следующую опять отбирают. Но пока досматривают, 2-3 успевают пробежать в зону недосмотренными, опять же с елкой. Но поскольку почти у каждой была эта елка, то в результате к Рождеству в каждом бараке она была. А чем украсить? Это же не просто елка, это же рождественская елка должна быть. И вот с те, кто работали на карьере, слюдорудники, приносили кусочки слюды. И кусочками слюды украшали, как игрушками, вот эти маленькие елочки. А наверх делали Вифлеемскую звезду из большого цельного куска слюды. Таким образом, в ужасных условиях, в темных, сырых, холодных бараках ночь на Рождество стояла и сияла, и светилась вот такая очень красивая рождественская елка. Ну, сохранилось даже подробное описание празднования Рождества. В 10 часов вечера в сочельник нас запирали в бараках, и тюремное начальство и охрана уезжали из зоны в свои деревянные дома, которые располагались в 2 километрах оттуда. В полночь женщины, которые осуществляли подготовку стола, похожие в своих платьях на ангелов, по одной подходили к каждому в бараке и очень вежливо приглашали нас к столу. «Будьте добры, присоединяйтесь, присаживайтесь за стол». Приглашали даже коммунистов. Некоторые ворчали: «Это в честь Бога, никакого Бога нет». Но все равно приходили. Они очень хотели прийти, большинство из них принимало участие в пении. Когда наступало время службы, так называемые монашки, ну это просто верующие женщины, которые очень хорошо знали рождественскую службу, начинали петь. Сначала пели православные, потом немки, поляки, украинские католички, а затем протестантки. Все они пели свои службы, а евангельское чтение – я уже упоминала, что почти в каждом бараке как минимум одна женщина прятала экземпляр Евангелия, которое ей удавалось сохранить после обысков. Каждый год в каждом бараке было Евангелие, которое читалось в этот день. Я помню одну пожилую немку, которая читала отрывки наизусть, и американку, которая читала по-английски. На каждом языке мы слушали рождественскую историю. И мы все пели, даже ожесточенные убийцы и воры, все женщины, которые верили во Христа и Рождество. Было чувство, что ты на небесах. Среди нас было абсолютное духовное единство, как будто все мы из разных групп слились в один голос, величающий Иисуса Христа и величайшее на земле событие. Пели латышки, пели немки в своем стиле нахт, а также полячки, китаянки, эстонки, украинки, армянки, француженки, американки. Все они пели колядки своих стран. Все, и молодые, и старые, с разным культурным уровнем, разными профессиями. Те, кто обычно казались друг другу чужими, кто часто жестоко ссорился, совершенно переменялись в эту ночь. Мы все знали, что с нами Бог. И в эту ночь эту веру не могла разрушить ни одна земная власть. Мы были счастливы. И даже те, кто имел трудный характер, были рады стать частью одной человеческой семьи, славящей Христа и Его рождение.
Оксана, до какого числа ваша выставка работает?
Выставка работает до 3 февраля. Мы всех приглашаем посетить ее в нашем центре на улице Куйбышев, 63, в любой день, кроме выходных и праздников церковных больших. Пожалуйста, приходите, можно записаться на экскурсию и подробно изучить, поговорить, пообщаться и вспомнить замечательную историю рождественской елки.